Несомненно, я почитаю это большой привилегией — быть сегодня вечером здесь. Это мой первый раз здесь, в этом замечательном городе Бирмингеме. О, я много раз хотел приехать. Но кажется, будто бы оно устраивается. И у Господа свои собственные установленные сроки для событий. Так что вот как Он устроил это. Мы благодарны за это время и за этих замечательных спонсоров. И теперь, сегодняшний вечер, несколько... Мы всегда проводим такой, как бы, вечер знакомства. И знаете, когда ты в строении, подобном этому, где есть неиспользовавшимся для церковных служений, думаю, нет. Я так понимаю, это учебный манеж. Наверняка здесь, наверное, проводится строевая подготовка и играют в игры и так далее. Это не похоже на посещение церкви, где вы... Я считаю, что в церкви там присутствует Дух Божий, и кажется, такое как бы священное чувство. Но когда ты приходишь в такое место, где проводятся развлечения и иной раз какие-то глупости, то кажется, что какое-то время трудно начать, пока мы не познакомимся друг с другом. И затем, из-за того, что мы все незнакомы друг с другом, из-за этого оно выходит как бы... Что ж, мы смотрим и задаемся вопросами. Но если бы мы просто постарались, насколько возможно, быстро отогнать это, и просто помните, мы здесь для того, чтобы служить Господу Иисусу. Здесь мы для того, чтобы сделать то, что мы сможем. Все, что мы сможем, чтобы распространить Его Царство. И я прилагаю свои усилия. И я не смогу этого сделать один. Для этого потребуется ваша помощь вместе с моей помощью и вместе с Божьей помощью. И с Ним мы будем способны увидеть, как сойдет и посетит нас Божья слава. И это то, чего мы сильно желаем. Это то, ради чего мы здесь. Посещение от Бога. Теперь, мы невелики по численности, и у нас нет слишком больших толп. Мы не задерживаемся слишком долго. И еще одно. Мое послание большей частью направлено к людям полного Евангелия. Именно на их основе. Хотя приходят все. Мы молимся за больных. И мы не претендуем на исцелителя или кого-нибудь такого, кто может кого-то исцелять. Мы верим, что исцелитель только один — это Бог. Но мы верим, что Он поставил человека молиться за больных, и мы делаем это. Мы молимся за больных. И Господь был благ к нам, столько раз отвечая на наши молитвы. И мы по всему миру, что ж, мы видели, как исцелялись просто тысячи людей, инвалиды, страдающие, слепые, хромые, увечные. И мы именно верим, что нам просто, что Он изъязвлен был за грехи наши. Ранами Его мы исцелились. И мы верим, что это преимущество. Это привилегия для верующих. Теперь, оно не для неверующих. Люди говорят, ну, я не верю, что это может происходить. Что ж, это и не произойдет с вами. Просто вы именно и решаете это. Оно не произойдет с вами. Но оно произойдет с теми, кто верит, потому что оно только для верующих. Теперь, это не делает нас исцелителем, точно так же, как и проповедь о спасении не делает нас спасителем. Мы знаем, что исцелитель один, и спаситель один, и это одна и та же личность, Иисус Христос. Мы здесь для того, чтобы прославить Его перед людьми. Теперь, собрание пробуждения — это не совсем добавление к церкви новых членов. Собрание пробуждения — это оживление того, что у вас уже есть. И иной раз я задаюсь вопросом, для чего предназначено собрание пробуждения? Это может показаться немного странным, чтобы это говорил кто-то чужой для вас. Но однажды я стоял на берегу озера, на озере Мичиган. Я наблюдал за волнами, как они приходили и уходили, и они били вверх. О, дул сильный ветер, и волны вздымались высоко вверх, и пенные гребни ходили вверх-вниз, и накатывали, и откатывались, и опять накатывали. Я подумал, ого, какое пробуждение! Но знаете, воды в том озере не будет больше, чем когда оно совершенно спокойное и тихое. Верно. В нем абсолютно то же количество воды. Понимаете? Затем я задумываюсь, почему то озеро все пришло в движение, точно так же, как и мы приходим в движение на собрании пробуждения. Мы бурлим. Знаете, что оно всегда делает с озером? Оно его очищает. Оно вымывает на берег весь мусор. Так что вот для чего нам необходимо проводить собрание пробуждения. Удалить от нас все неверие и прочие вещи, чтобы нам увидеть более ясно то, что Бог хочет для нас. Вот чего мы ожидаем в это время. Пробуждение среди людей. Теперь, мой спонсор — брат Уршан. Эти братья здесь, и, наверное, кое-кто из сидящих там. Так вот, они служители Божьи, точно так же, как и я, или все другие, являемся служителями. И Иисус однажды сказал, «Царство Небесное подобно человеку, взявшему сеть и пошедшему на озеро». И когда он забросил сеть, он вытащил ее, и там ему попались всякие. Сеть Евангелия захватывает всяких, вот, рыбу всяких видов. Понимаете, они были, наверняка некоторые из них были, скажем, были водяными собаками, какие-то из них оказались змеями, какие-то из них пауками, какие-то черепахами и так далее. А какие-то были настоящей рыбой. Так что мы не знаем, что нам попадается в сеть. Мы просто ловим рыбу. И вот я приехал. Два невода охватят больше, чем один невод. И я приехал поставить свою сеть. Это невод. У нас там, дальше на севере, он называется неводом. И я приехал переплести свою сеть вместе с их сетями, вашими сетями. И давайте забросим далеко, так далеко, насколько сможем, и объединим вместе свои сети, и свои сердца, и свои усилия. И давайте будем тянуть, чтобы увидеть, нет ли там какой-нибудь рыбы, которую Христос мог бы использовать. И Он тот, кто рассудит это. Мы не знаем. Для нас они все выглядят одинаково. Они просто попались в сеть. Но Бог знает, кто они, и знал их от начала. Так что мы просто рыбаки, мы не судьи, чтобы судить, кто является этим, а кто этим не является. Мы просто ловим рыбу. Так что я здесь для того, чтобы помочь вам. И теперь, на этой неделе молитесь. Возьмите телефон, позвоните кому-нибудь и пригласите их в церковь, сюда, в учебный манеж. Времени у нас совсем мало. Нервный. Люди из-за этого нервничают, когда как раз примерно к тому времени, как ты познакомился и люди утвердились, затем нужно ехать куда-то еще. Я часто задавался вопросом, временами, нельзя ли мне будет в какой-нибудь из дней взять палатку и приехать в какой-нибудь такой крупный город и установить ее, чтобы мы могли остаться на несколько недель, и утром провести собрание для служителей и познакомиться со всеми служителями и обсудить это дело. И я надеюсь, что Господь благословит наши усилия на этой неделе. Я надеюсь, что здесь не останется ни одной раскладушки или инвалидного кресла, чтобы это ни было, или ни одного больного с болезнью сердца, туберкулезом, раком, но всех исцелит Господь Иисус. Я буду молиться. Я не слишком-то много посещаю, по причине, вы понимаете, такого рода служения. Дело не в том, будто бы я не хочу посещать, но дело в том, что я не могу одновременно служить Богу и потом людям. Я должен оставаться один и молиться. И я буду делать это для вас, а вы исполните другую часть — собраться и привести людей и так далее, и приводите больных и страдающих, и молитесь за меня. Каждый, молитесь за меня. Вот как мы одержим победу. Теперь просто, чтобы как бы заложить основание того, что мы стараемся делать. Мы, во-первых, мы не представляем никакой деноминации. Не против какой-либо деноминации, но просто не представляем никакой. Мы стоим, меня рукоположили у миссионерских баптистов, а затем я отказался от своего членского билета. Не от общения со своими братьями, только чтобы я не был представлен среди каких-то групп. Я вошел к пятидесятникам, когда я стал молиться за больных, и был уполномочен делать так. Я попал в среду пятидесятников, и я обнаружил, думал, что там у них только одна группа, но оказалось, что там столько же групп, как и у баптистов различных. И так я видел, что они спорили, и они спорили и у баптистов по поводу этого, того и другого. Так что я просто оставил их спорить. И я буду стараться обнимать всех и говорить, «Мы все братья, давайте будем просто служить Господу». И то небольшое влияние, которое я могу оказать, я не возлагаю его ни на какую деноминацию, только на Христа. И там мы, и таким образом мы стараемся Ему служить. Приглашаются все, не имеет значения. Будем рады всем. До тех пор, пока вы ведете себя прилично и соблюдаете порядок, что ж, вам будут рады, насколько возможно. Теперь, еще одно. Наша система молитвы за больных. Так вот, ежедневно брат Бордерс или Терри, или брат Сотман, или Билли Поль, или... Обычно это Билли Поль. Это его работа. А если он не сможет прибыть сюда, кто-то из этих других людей будет каждый день раздавать молитвенные карточки. Они делают это. Приходят, берут молитвенные карточки, сотню их, и перемешивают их все прямо у вас перед глазами. А затем раздают людям эти карточки, кто захочет взять. Так вот, они это делают ежедневно. Итак, когда мы только начали, мы увидели, что необходимо было завести молитвенные карточки. Это не стадион, знаете, чтобы не лезли по головам. Это оно должно быть упорядочено. И затем мы обнаружили, что кто-то продавал молитвенные карточки и гарантировал людям, что они попадут на платформу. И вот это пришлось прекратить. А затем я поставил на это своего собственного сына, потому что я знал, что он не будет их продавать. Потом пришла мысль: «Дай мне определенную молитвенную карточку. Сегодня вечером откуда ты будешь начинать молиться за них? И тогда я буду молиться, я хочу ту молитвенную карточку». Ну, чтобы убедить того парня, что нет, он не знает, откуда начнется молитвенная очередь. Он перемешивает карточки и затем подает вам. Он не знает, какую он вам дает. Он просто подает вам молитвенную карточку. Кто-то может получить номер один, другой получит 50, и затем и так далее. И потом, чтобы еще удвоить это, вечером я прихожу, и я сам не знаю, откуда я начну вызывать те молитвенные карточки. Я могу начать с первой, и я могу начать с 25-й, я могу начать с 75-й или 100-й, и двинуться в обратном направлении, 16, и пройти вперед, а потом назад. Любой, кто бывал на собрании, знает, что мы делаем это таким образом, просто туда и сюда, откуда угодно. И потом ежедневно. Сперва мы было приезжали и раздавали все молитвенные карточки в первый день. Затем приходил кто-то из новоприбывших, им не удавалось получить молитвенную карточку. Все окончилось. Во время собрания за них не помолятся. Но сейчас мы раздаем их ежедневно, чтобы любой, кто хочет молитвенную карточку, мог ее получить. Может быть, мы не доберемся до всех их за один вечер, но держите свою карточку. Мы, прежде чем уедем, доберемся до нее. Теперь, но есть много-много исцелившихся там в аудитории. Намного больше, чем исцеленных, чем когда они здесь на платформе. Именно ваша вера совершает исцеление. Тут не в нашей молитве дело. Наша молитва поможет. В этом никаких сомнений. Мы все собираемся, молимся за вас, это поможет. И потом в воскресенье после обеда, если Господня воля, мы будем молиться за каждого, поднимем их молитвенные карточки и помолимся за всех. Или, может быть, в субботу вечером. Одно из двух. Зависит от того, который из братьев захочет, чтобы мы это сделали. И сейчас мы хотим сказать вот что, чтобы вы поняли. Причина, почему я откладываю ту молитвенную очередь, чтобы встретиться с каждым человеком, потому что мой принцип, моя цель вот какая, чтобы люди приняли Христа как своего исцелителя без того, чтобы кто-то возлагал на них руки. Обычно возьмите какого-нибудь евангелиста, который приезжает в город. Что ж, он в церкви все. Когда он уезжает, иной раз собрание смотрит на своего пастора и говорят: «Ну а что же мой пастор? Я хочу, чтобы вы знали, что ваш пастор – благочестивый муж, и я хочу, чтобы вы имели почтение и знали, что этот человек точно так же поставлен молиться за больных, как и любой другой поставлен». И мы хотим, чтобы вы и посредством, между прочим, наша цель, главным образом, чтобы вы увидели присутствие Иисуса Христа и поняли, что Он здесь. И тогда, пока вы находитесь в Его присутствии, просто примите Его как своего Спасителя и своего Исцелителя. Если вы не спасены, примите Его как Спасителя. Если вы спасены и не исцелены, то примите Его как своего Целителя. Тогда никто не сможет сказать: «На меня возложил руки брат такой-то». Нет, вы возложили руки на Него. В таком случае это главное. Теперь я хочу, чтобы вы все время помнили об этом. Главное, чтобы вы возложили свои, прикоснулись к Нему. И в Библии сказано, что Он первосвященник, которого можно коснуться чувством наших немощей. И помните сейчас об этом. Главное то, чтобы вы прикоснулись к Нему. Не, у пастора есть право возлагать руки. Возложить не только у пастора. Эти знамения будут сопровождать уверовавших, просто верующих. Любой возлагает руки на больных, имеет право это делать. Это отождествиться в молитве с тем человеком. Точно как то, что вы верою возлагаете свои руки на Христа и отождествляетесь со своей жертвой. Так что помните сейчас об этом на протяжении недели и молитесь искренне. Теперь я думаю, что этого вполне хватит все разъяснить. И затем каждый вечер мы будем стараться заканчивать пораньше, настолько рано, насколько мы сможем. Итак, мы сейчас начинаем, по моим часам, без 25 минут 9. И если Господня воля, мы хотим заканчивать каждый вечер в 9:30 или, может, пораньше, чтобы у вас было достаточно времени поехать к себе домой и вернуться. Теперь, если за вас не помолятся или не успеете с этим в первый вечер, мое служение, возможно, для вас немного странное, но если оно странное, не отбрасывайте его просто в сторону. Присядьте и обдумайте его. Возьмите Библию. Теперь, я считаю, Бог может делать вещи, которые Он не записал здесь в Библии. Но я хочу, чтобы Он просто... Если Он просто соблюдет то, что Он записал вот здесь, я буду этим удовлетворен. Потому что мы живем в дни всяческих странных вещей, теорий, не соответствующих Писанию. Но знаете, в дни Ноя Иисус сказал, как было во дни Ноя. Знаете, люди наверняка строили в те дни корабли. Богом они были сконструированы или нет, но они не удержались на плаву, когда пришло время, чтобы оно удержалось на плаву. Итак, мне нравится сконструированное Богом по Писанию послание. Послание по Писанию. И прямо там с ним, все по Писанию. Оно тогда является «так говорит Господь». И оно должно устоять, потому что это не мое слово ставится под сомнение. Это его слово ставится под сомнение. Вынести это из Писания. И мы находимся в отрезке перемен. Мы сейчас меняемся. И каждая перемена, точно как при строительстве здания. Ты подходишь к углу, необходимо выложить тот поворот. Это необычно. Все хотят гнать и гнать вперед. У вас получится просто одна большая стена. Но мы возводим здание, и мы подходим к углам, и на тех углах необходимо что-то менять. Как брат Дон Прайс, так хорошо он и так хорошо изложил это недавно. На тех изменениях, вот где приходит беда, где на том углу приходится нелегко выложить, повернуть тот угол и сделать его совершенно правильно. Теперь, непосредственно перед тем, как мы будем читать слово, каждый вечер брат Бордерс — это выездной управляющий, и он также говорит со сцены. И где-то здесь находится доктор Ли Вейл. Полагаю, он прибыл сюда. Он встретил меня в Кентукки, ехал со скоростью 30 миль в час, пересел в другой форт. И вот были в пути сюда, и я встретил его. И он отвечает за связи с общественностью. Он, я полагаю, будет говорить где-то на собрании, в какой-нибудь любой день. Так что, если есть какие-либо вопросы почему-либо, спросите брата Вейла. Он будет способен помочь вам разобраться в тех вопросах. Хорошо. Теперь, прежде чем мы будем читать Слово, у меня есть обычай, что мы, когда зачитываем Божье Слово, поднимаемся. Мы поднимаемся, когда мы играем усыпанный звездами флаг и клянемся в верности. Почему бы нам не подняться, пока мы будем читать Слово Божье? Сегодня вечером я собираюсь прочесть из Евреям 13 глава, начиная с 1 стиха. «Братолюбие между вами да пребывает, страннолюбие не забывайте, ибо через него некоторые неосознанно оказали гостеприимство ангелам. Помните узников, как бы и вы с ними были в узах, и страждущих, как и сами находитесь в теле. Брак у всех да будет честен и ложа непорочна, блудников же и прелюбодеев судит Бог». «Отношения ваши пусть будут несребролюбивыми, довольствуясь тем, что есть, ибо сам сказал, не оставлю тебя и не покину тебя. Так что мы смело говорим, Господь мне помощник, и не убоюсь, что сделает мне человек? Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божье, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их. Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же». Давайте на минутку склоним свои головы для молитвы. Теперь, с нашими склоненными головами и нашими сердцами, я просто хотел бы знать, имеются ли здесь сегодня вечером какие-либо просьбы, о которых хотели бы упомянуть. Просто поднимите к Богу свои руки, сказав этим «Вспомни меня, о Господь». Спасибо. Наш Небесный Отец, когда мы приступаем к Твоему Божественному престолу, во вседостаточном имени Господа Иисуса, кто сказал «Если попросите чего у Отца во имя Мое, это будет даровано». И мы так благодарны за это обетование, зная вот это, что наша вера сейчас пробивается прямо за пределы всех теней сомнения, зная, что мы верою лично разговариваем со всемогущим Богом, ибо это обетование. И опять же сказано, «Где двое или трое собраны во имя Мое, там и Я среди них». Теперь, у каждого из нас есть прошение, Господь, когда мы подняли к Тебе свои руки. Тебе известно то, что в наших сердцах, под нашей рукой. И мы молим, чтобы Ты ответил нам, Господь. Не то, чтобы мы были достойны ответа, но потому, что Ты обещал ответить. Ты сказал, что Ты даруешь это. И я знаю, что Ты это исполнишь. ибо Ты величественный Бог, создавший небеса и землю, и судья всех небес и земли. И неужели Ты скажешь что-нибудь такое, что Ты не исправил бы это? Не может быть, чтобы Бог делал такое. Чего не достает, так это нашей веры, чтобы веровать этому. И мы молим, Господь, чтобы этот вечер так возбудил нашу веру и вытолкнул ее в такое место, что мы, Господь, будем ходить посредством этого, за пределами разумения, что мы не будем стараться понять, мы будем просто верить. А вера — это сущность того, на что мы надеемся, и подтверждение того, чего мы не можем увидеть или доказать. Мы просто верим этому, и оно, Бог приводит это к исполнению. И мы молим, Отец, чтобы там, чтобы ангелы Божьи встали у каждой двери и каждого ряда сидений, и у каждого места, и убедили грешников, что они грешники, они неправы. И пусть они тогда примут Господа Иисуса. И те, кто без крещения Духом, пусть Святой Дух сойдет, пока мы будем говорить и пока присутствие Христа настолько реально. Даруй это, Господь. Мы молим, чтобы среди нас не было ни одного немощного. Пусть каждый человек, который входит через эти двери, Господь, будет настолько вдохновлен верою, что они исцелятся. Каждый. Благослови этих служителей, Господь, эти церкви по всей стране. Пусть благодаря этому великому усилию, приложенному этими людьми, мы немногочисленный народ, Господь, но все же народ, который искренен и старается держаться той веры, однажды преданной святым, среди тьмы. Пусть придет старомодное пробуждение, которое просто вспыхнет везде по церквам, и алчущие святые станут взывать, и грешники будут рождаться в Царство Божье, как святые. Даруй это, Господь. Это наша цель. Это то, что у нас в сердцах. Мы стараемся делать это ради славы Твоей, Господь, ибо мы знаем, что мы пробудем не слишком долго. Мы видим, как земля опять содрогается и трясется. И в Страстную Пятницу, подобно как она сотряслась 19 столетий назад в Страстную Пятницу. И Ты сказал, что будут землетрясения по разным местам. Мы видим явление всех знамений, и мы знаем, что время близко. Итак, Господь, мы хотим трудиться, пока нам можно, ибо когда жизнь окончится, мы уже не будем трудиться. И мы молим, Небесный Отец, чтобы нам в этот раз приложить свои усилия. И когда собрание уйдет в историю, да будем мы чувствовать, что все от нас зависящее мы исполнили. Даруй это, Господь. Благослови моих братьев везде. Благослови сейчас всех, кто приедет на собрание, и тех, кто будет слушать, ибо мы просим это во имя Иисуса. Аминь. Можете садиться. Благодарю тебя, брат. Сегодня вечером я хочу взять тему, просто если я назову это темой, небольшая официальная беседа, и названная «Иисус, Христос, вернее, отождествленный во всех эпохах». Иными словами, отождествление Христа во всех эпохах. Потому что в Евреям 13:8 сказано: «Он тот же вчера, сегодня и вовеки». И мы хотим разобраться, как в прошедших временах, каким он был. Так вот, мы столько говорим о нем, и вот для чего мы сейчас здесь — говорить о нем. И теперь, если он тот же вчера, сегодня и вовеки, и если его видели и узнавали во вчерашних днях, то почему не сегодня? Если его видели и узнавали и опознавали в прошедших днях, то почему нам не сделать то же самое сегодня? Мы находим, что эта великая личность, о нем никто не мог услышать без того, чтобы они не захотели узнать о нем побольше. В нем нечто есть. То имя Иисуса Христа. Просто нет иного имени нигде, которое вот так привлекает людей. В нем нечто есть. Человек знает, что он приходит из запредельного, и темная мрачная завеса, которая висит между ним и тем, где он находился до того, как он пришел сюда. И он знает, что он должен уйти за ту завесу. И он всегда желает узнать, откуда он пришел, кто он и куда он направляется. По этому предмету, я полагаю, у нас есть миллионы книг, которые были написаны. Но существует только одна книга, а именно Это 66 книг в ней самой, которые смогут рассказать вам, откуда вы появились, кто вы и куда вы направляетесь. И это есть вот эта Библия. Именно Слово рассказывает вам, откуда вы пришли, кто вы и куда вы направляетесь. У столь многих людей есть так много различных представлений о Христе, и особенно в этот день, который у нас сейчас. У нас есть некоторые из них, которые почитают Его просто как за великого учителя. И Он был этим, но Он был больше, чем великий учитель, понимаете? Он был этим. Не было никогда человека, говорившего так, как Он, но Он был больше, чем просто великий учитель. Но это кажется такой скорее как великой философией сегодня среди многих церквей. Просто почитать его за учителя, что никогда прежде не учили так, как он. Он просто был великим, потрясающим древним историком, или, вернее, учителем из дней прошедших. Его учение замечательное, и какой-то его части можно верить, а какой-то части этого нельзя. Но он был довольно сильным философом. Иначе говоря, они почитают его кем-то вроде Конфуция, китайского философа, жившего много столетий тому назад. Так вот, он был больше, чем учитель. Он больше, чем это. Затем некоторые о нем считают, что он был просто хорошим человеком. Что ж, он был хорошим человеком. Он был единственным хорошим человеком, действительно бывшим у нас когда-либо. Он должен был быть некий хороший человек, чтобы умереть за нас, плохих людей, чтобы соделать нас хорошими, не по нашим заслугам, благодаря тому, что совершил один хороший человек, искупил всю нашу группу, понимаете? И как глупо это было бы после одного единственного пути искупления и одного единственного данного плана и затем отвергнуть это. Это было бы опрометчивым поступком. Отвергнуть единственный путь, единственный план, то есть Бога, Божий план. Есть немало других планов, но у Бога имеется план. И тот план — это через Иисуса Христа и Его одного. Это не через какую-то систему, какую-либо образовательную систему или какую-то деноминационную систему или что-то такое. Это через Иисуса Христа и Его одного. Вот Божий вечный план. Через Него. Бог всегда совершает дела одним каким-то образом. Он никогда не меняет своего способа совершения этого. Теперь мы видим, что некоторые говорят, он был пророком. И он был пророком, но он был больше, чем пророк. Он был пророком плюс еще что-то. И было много пророков. Все пророки умерли у врат смерти. Но этот муж забрал ключи смерти, ада, могилы. Подобно как Самсон забрал ворота Газы, унес их. Взял жало и саму смерть, и поглотил победой, и на третий день воскрес. Восторжествовал, делает своих верующих более чем победителями. Она уже побеждена. Осталось сделать только одно — войти прямо внутрь с песней победителей в наших сердцах. Он тот великий, восторжествовавший, и этот великий был больше, чем пророк. Теперь, пророки были выдающимися людьми. Нам это известно. К пророкам приходило Слово Господа, и оно приходит к ним и только к ним. И мы видим, что это есть Писание, то, что в нем говорится. Он не делает ничего, если он не расскажет сперва своим слугам, пророкам. И они были великими людьми, но этот человек был больше, чем пророк. Итак, мы затем видим, многие из людей считают, что он был организатором церкви. Из-за этого был значительным человеком с мощным интеллектом и организовывал церкви, знал, как свести их вместе. Не так давно я слышал, как один священник сказал, «Иисус Христос организовал первую римскую церковь, и он должен был знать, как это осуществить». Теперь, церковь не организовали, и она началась не в Риме, она началась в Иерусалиме, в день Пятидесятницы, а не в Никее, Риме. И она, и Иисус никогда ничего не организовывал. Он, единственное, что Он сделал, это был призыв. Вы никогда во Христа вы не организовались. Вы родились в Царство Божье. У меня только что был день рождения, в этот понедельник, и мне исполнилось 55 лет. И знаете, семья Бранхамов не просила меня присоединиться к семье. Я родился Бранхамом. И вот как и с нами, христианами. Мы именно рождаемся христианами через силу воскресения Иисуса Христа. И мы христиане по рождению. Это делает нас новыми творениями. В нашей ветхой натуре мы никогда бы не смогли быть христианами. Вот причина сегодня, почему у нас столько называющих себя христианами и живущих какой угодно жизнью. Они так и не пережили то перерождение, то нечто, которое меняет тебя, которое удаляет жизнь. Подобно как вытянуть из человека кровь, и у которого кровь определенного типа, и влить в него другой тип. Именно вытянуть из человека ветхую жизнь и впрыснуть в верующего Христову жизнь. И тогда он становится новым творением. Он новая тварь. Теперь единственное, как мы узнаем и сможем удовлетворить всех людей, если бы я сегодня спросил пятидесятников, кем, по-вашему, он должен был бы быть? У них он был бы пятидесятником. И если бы я спросил объединенных братьев, кем он должен был бы быть? Ну, он был бы из объединенных братьев. Если бы я спросил методистов, ну, он был бы методистом, баптисты и так далее. Но теперь есть только один способ, как удовлетворить это и исполнить это по Писанию. Вот, мы на этой платформе хотим всегда точно соответствовать Писанию. Если же это не так, то вы обязаны прийти ко мне и поправить меня. Вот, оно хочет соответствовать Писаниям. Итак, единственный способ, как узнать, каков он сегодня, это разобраться, каким он был. Понимаете? Что он сказал, «Он тот же вчера, сегодня и вовеки». И если мы сможем разобраться, каким он был, то сегодня он должен быть таким же, потому что он не может измениться. В Библии сказано, «Он тот же, тот же, тот же вчера, сегодня и вовеки». Теперь, в 1 Иоанна, или Святого Иоанна, 1 глава, мы видим, вот что сказал Писец, вдохновленный Святым Духом. Он написал вот что. «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог, и Слово стало плотью и обитало среди нас». Можно я разберу это? «В начале был Вечный». Он даже не был Богом. Бог, наше английское слово «Бог» — это объект поклонения. Но он, там не было ничего, чтобы поклоняться ему. Он просто был вечным. В нем были атрибуты. Любой знает, что такое атрибут. Иначе говоря, в нем были его мысли, просто помышления. Это его атрибут. Затем его слово. А выраженная мысль — это слово. В начале было слово. До того, как оно даже было высказано, оно было мыслью, атрибутами. В этом мышлении он должен был быть Богом. Наверняка сперва создал ангелов, тогда ему стали поклоняться. Он был Богом. И затем в нем имелись атрибуты быть отцом, быть сыном, быть спасителем. Ничего погибшего. Нечто должно было быть погибшим. Так что для этого необходимо было проложить какой-то путь. Быть исцелителем. Ничего больного. Поэтому у него нечто должно было заболеть, чтобы он мог его исцелить. Это только проявление его атрибутов. И теперь запомните, если вы получили или получите вечную жизнь, у вас она была тогда у него. Понимаете, вы имели ее у него, потому что пришел Иисус, и Иисус был искупителем. Искупить что-либо — это вернуть его обратно, туда, откуда оно упало или откуда ушло. Искупить это, вернуть его обратно. И вы, то, как вы выглядите, кто вы, кто, как ваше имя, это было Божьим замыслом прежде основания мира. И Иисус пришел не для того, чтобы спасти все полностью. Он хотел спасти, но Он пришел искупить, возвратить обратно тех, кто был в Его мыслях прежде начала. Вот причина. Он был Словом, которое стало плотью. Понимаете? Бог был во Христе, примиряя с Собой этот мир. Слово — Божий замысел того, как Он это совершит. Он выразил Себя в Иисусе Христе. Это был Бог, становящийся осязаемым. Теперь, где вы находитесь сейчас, вы должны будете умереть, потому что вы еще точно как снимать фото. Вы негатив. Любому негативу нужно войти в темную комнату, через кислоты, чтобы проявить изображение, чтобы дать вам увидеть, что там. Мы сейчас находимся в выраженном представлении о нем. Это негатив, который снимается. Мы — человеческая жизнь. Но нам необходимо войти в темную комнату, вниз в могилу, пройти через проявку, чтобы выйти обратно в образе. О, подумать только! Навеки юными! Вся старость и все без недостатки и все остальное будет убрано. Тогда мы искуплены, Божьи атрибуты обратно. Бог, осязаемый, посредством Христа в церкви, точно как муж и его жена, верно, Христос и невеста, потому что оно искупает обратно, его замысел, и его замысел выразился. Вы сейчас скажете, это заняло много времени. Не у Бога. Мы ограниченные, нам просто приходится торопиться. Я размышлял, когда я выехал из Джефферсонвилля и ехал со скоростью 30 миль в час, я доехал до Бирмингема за один день и какую-то малую часть ночи. И я подумал, что для меня это не так уж и много. Но что, если бы маленький муравей попытался пробежать это? Что это значило бы для него? Видите, он не смог бы это сделать и за тысячи жизней. Но для меня это ничего не значило. Немного для меня. Как насчет самолета? Как насчет реактивного самолета? Затем космонавта? Тогда как насчет Бога? Понимаете, Иисуса распяли только вчера после полудня, по Божьему времени, если у Него есть время. Тысяча лет у Бога это только как один день. Даже не столько. Только как один день. Так что это едва ли составило неделю, если вы захотите посчитать это временем у Него. Все полностью с начала творения просто проявлял это. Бог со своими мыслями, становящиеся осязаемым, и затем это приводит нас с вечной жизнью. А вечная жизнь существует только один ее вид. Это Бог. И в таком случае это Бог, проявившийся в Своей Церкви, подобно как Бог проявился в Своем Сыне. Это постоянно тот же Бог. Бог над нами, Бог с нами, Бог в нас. Просто приводит все это обратно. Итак, вначале было Слово. Теперь, если бы мы собирались поговорить о том, кто будет судить этот мир, как же, вы бы, кто-нибудь сказал бы... Я слышал, как один католик сказал, «Бог будет судить мир католической церковью». Если он будет судить, то которой же католической церковью? Видите, у них так много их всяких разных. По православной, греческой или римской, или какой, понимаете? По какой католической церкви он будет судить этот мир? Что ж, если он судит его по католической церкви, то протестанты окажутся вне. Если он судит по протестантской церкви, то католики окажутся вне. Если он будет судить его по методистам, баптисты окажутся вне. Ну, вы скажете, подожди-ка минутку. Они ведь все... О, нет. Помните, в начале то единственное укрепленное, то, что, которое Бог дал Адаму и Еве, было держаться за его словом. И просто не... Сатана ни разу не сказал ей, что оно неправда. Он просто неточно привел один его аспект. И если один небольшой аспект стал причиной всех этих бед, болезней и душевных болей, и горестей, один же небольшой аспект не пустит нас к этому. Бог будет судить мир не по какой-то определенной группе. Он будет судить мир Иисусом Христом. А Христос есть Слово. Он — Слово. Вначале было Слово, Слово было у Бога, и Слово было Бог. И Слово стало плотью и обитало среди нас. Поэтому Он является выраженным Словом Божьим в каждой эпохе. Из-за этого Он у Него тот же вчера, сегодня и вовеки. Отождествил Себя вначале через пророков. Теперь запомните, пророки — это те, через кого говорит Господь. И заметьте сейчас, с самого начала времени Он обозначал Себя в человеческих существах. У Него всегда есть некий способ совершения дел, и Он не меняет своего способа. Вот причина, почему я могу верить Его Слову. Если Бога когда-то призывали на сцену совершить какое-либо деяние, и решение, принятое Богом, когда Его призвали на сцену, Он должен будет действовать таким же образом каждый раз, когда Его призывают на сцену. Или же в первом случае Он поступил неправильно. Иначе говоря, если его позвали спасти человека, он спас его на определенном основании. И если его когда-то еще позовут спасти другого человека, он обязан будет поступить таким же образом, как он поступил в первый раз. Или же он сделал неправильно, когда он совершил это первым способом. Если его призвали на сцену исцелить человека, и он исцелил его на основании чего-то определенного, если его когда-нибудь еще позовут исцелить опять, он должен будет исцелить на тех же основах. Или же он поступил неправильно. И он безграничный, вездесущий, всемогущий. Он безграничный Бог, поэтому он не меняется. Так вот, мы ограниченные. Мы можем сказать сегодня, что вот это правильное. Завтра мы найдем что-то другое. Мы можем стать лучшими. Мы заимели лучшие, строим дома получше, чем мы строили 100 лет назад. У нас машины получше, чем были 20 лет назад. И у нас лучшие средства передвижения. И что там еще, во что вы захотите войти? Мы улучшились, потому что мы учимся. Но Бог не улучшился, потому что Он совершенен от начала. Поэтому Он и Его Слово — это одно и то же. Поэтому Его Слово совершенное. Если вы не верите этому, не становитесь в молитвенную очередь, потому что это единственное основание, на котором что-либо можно получить. Вера сможет успокоиться только на том, в чем она уверена. И истинно подлинная вера успокаивается на вечной скале вечного Божьего Слова. Она не сдвинется с места. Она остается там на месте, несмотря ни на что. Говорите о скале Гибралтара? Это скала веков, на которой она стоит. Слово не может перемениться, и вера опирается на это. Сказано, «Небеса и земля придут, но слова мои не ошибутся никогда». Мужчины и женщины, которые чего-то добились, были мужчинами и женщинами, верившими, что это есть истина. И это истина. Он. Слово есть истина. Итак, мы видим, что Он вначале, Бог отмерил вот столько слова каждой эпохи, каждой эпохи. И затем, когда для того слова наступает время, чтобы оно открылось, не упустите этого, когда наступает время тому слову открыться, люди обычно настолько его запутывали, что он является к пророку. Исследуйте Писание, видите? Теперь запомните. Неизменный Бог, Он не может переменить своих путей. Он всякий раз должен делать это одинаково, неизменно. Позвольте мне просто привести вам один пример. Когда человек пал, согрешил, и Бога позвали для того, чтобы либо вверг его в осуждение, либо проложил для него путь к избавлению. Теперь Бог в саду Эдемском составил один план, чтобы спасти человека, один способ. И это было через пролитую кровь невинного субъекта. Он не изменил этого. Мы пытались строить города, башни, давать образование, деноминировать, но это все терпело крах. Бог может встретиться с человеком только под пролитой кровью невинного. Он сделал это в Эдемском саду, и Он этого никогда не менял. И Бог не меняет своих путей. Он, если Он изменит, то Он ограниченный, подобно мне, вам. Мы говорим, ну вот там я ошибался, но на этот раз я буду прав. Не Бог. Он прав в самом начале. Он не должен ничего менять. Он дал обетование, и Он Бог. Он придерживается этого. Как с Авраамом. Он был убежден, что Бог способен соблюсти все, что Он обетовал. Поэтому любое, что противоречило Слову, Он называл как несуществующее. Он просто все так же двигался вперед, вопреки науке, научным доказательствам и вопреки умствованиям, вопреки надежде, вопреки всему, что было. Первым становилось Божье Слово. Авраам сказал, «Пусть все остальное будет неправо». Он в любом случае собирался получить ребенка. И таким образом он получил его, понимаете, потому что он верил этому. Итак, затем мы видим, что неизменный Бог всегда делает одно и то же. Теперь заметьте, просто кратко, по истории времени. Пройдемте сейчас вместе со мною всего на несколько следующих минут. Давайте вернемся назад и разберемся. Вначале Он говорил через пророков, и к пророку приходило Слово Господа, и пророк, будучи способным предсказывать, пророчествовать события, и оно именно так и происходило, было его опознавательным знаком. Пророк, провидец, означает предсказывающий или рассказывающий наперед, и также божественный толкователь написанного слова. Это известно любому, который знает, что означает слово «пророк». Теперь, английское слово «пророк» — «пророк» значит «проповедник», просто любой проповедующий. Но провидец Ветхого Завета, к которому обращались как к пророку, он был тем, кто предвидел события. Он сказал, «Если будет между вами кто духовный или пророк, я, Господь, буду являть ему себя. И то, что он говорит, сбывается, тогда слушайте его. Но если оно не сбывается, не слушайте того пророка, понимаете? Ибо он пророчествует ложно. Но если его послал я, это будет моим опознавательным знаком. То, что он говорит, будет сбываться. Он родился в этот мир, был поставлен, предназначен Богом исполнять это, ибо все дары и призвания не приложены. Они предназначены Богом. Прежде начала мира, Он все об этом знал. Он знал каждую блоху, каждую муху, и сколько на ней будет жира, и сколько раз она моргнет глазами. Это безграничный, понимаете, безграничный. Это просто, если это не так, то Он не безграничный. Он все знал. И Он всемогущий и всеведущий. Потому что Он вездесущий. Из-за этого всеведение делает Его вездесущим. Он знает все. Знал это до того, как начался мир. Он знал до того, как начался мир, что мы будем здесь сидеть. Он знал, сколько раз я подниму вверх-вниз свои руки. Вот, Он знал слова, которые я скажу. Он знал, сколько раз вы моргнете своими глазами. Что вы подумаете? Прежде чем начался мир. Чего же нам бояться? Бог наш Отец. Верно. Он наш Отец. Нам не о чем беспокоиться. Люди просто утратили свою веру и доверие в Него. И мы находим, что это подходило в течение некоторых эпох. И в таком случае есть слова, которым Бог изрек исполнится. И в то время они все запутываются. И тогда Бог посылает нам на сцену пророка. И тот пророк подтверждает то слово для того периода, всегда. Пройдите по периодам церкви. То, что у нас должно быть. Посмотрите, не изобразите ли вы тех мужей на протяжении периодов церкви, как мы их видим со времен апостолов. Теперь обратите на это внимание опять. Бог проговорил к Ною, а он был пророком. Рассказал ему о том, что придет. Он пророчествовал, и это произошло. Вот появляется Иосиф. Иосиф — совершенный пример. То был Христос в Иосифе. Как же, обратите внимание, он был любим своим отцом, презираем своими братьями за то, что он был провидцем. Они возненавидели его беспричинно. Тот человек ничего не мог поделать. Он был тем, кем он был. А другие братья ненавидели его. Очень хороший прообраз всех эпох. Всегда, когда на сцене появляется провидец, все остальные ненавидят его. По той же причине, по какой они возненавидели Иосифа. Он ничего не мог с этим поделать. Он умел истолковывать их сны. Он ни разу не ошибся. Он предсказывал события. Ни разу он не ошибся. И его братья беспричинно возненавидели его. И заметьте, его жизнь точно изобразила нам Христа. Даже был продан почти за 30 серебряников. Вытащили из ямы. И воссел по правую руку фараона, правителя мира, на тот день. И всякий раз, когда он выезжал из дворца, трубили в трубу и говорили: «Всякое колено да преклонится, ибо едет Иосиф». Совершенный прообраз Христа в тысячелетнем царстве, когда вострубит труба, и он выйдет, и преклонится каждое колено, и каждый язык исповедует его. Заметьте, в своей тюрьме. Он был пророком. Это когда его продали и заключили в тюрьму из-за Потифаровой жены. Затем мы видим, что там были мясник и пекарь. Им обоим приснился сон. И он истолковал сон. И один погиб, а другой спасся. Так сделал Иисус на кресте. В точности. Один погиб, другой был спасен. Когда он был в своей темнице, пригвожденный ко кресту. Просто идеальный пример. Мы видим теперь, что когда на сцене появился Моисей, вот, Моисей не мог бы прийти в том же духе или таким же образом с тем же посланием, которое было у Ноя. Это была другая эпоха. Надлежало исполнить другое слово. Бог сказал: «Семя твое будет проживать в чужой земле. 400 лет будут слугами. Затем я выведу их рукою крепкою». Но когда Моисей был призван, потребовалось 40 лет обучения, затем 40 лет, чтобы опять убрать у него все это. Затем Бог призвал его посредством сверхъестественного света, столпа огненного, находившегося в глубине горящего куста. И за 5 минут он узнал о Боге больше, чем он выучил за 40 лет. Потому что он побывал в его присутствии. Вот что я... Когда человек находится в Божьем присутствии, то он что-то знает. Он что-то знает. Не, он не сможет выучить это в учебниках. Бога нельзя выучить по учебникам. Образование требует... Вы говорите, он доктор богословия, доктор философии. Как по мне, это ровно настолько удаляет его от Бога. Бог не познается через образование. Бог познается верою. И вы верите ему. Вот как вы познаете Бога. И все же, вот почему, я считаю, на наших собраниях, в неземном присутствии Божьем, знание этого должно высвободить веру людей, чтобы поняли это. Не имеет значения, что говорит наука, что говорит неверующий. Христос был послан для вас, верующих. У вас есть право наслаждаться общением с Ним и Его благословениями, и всем, ради чего Он умер. Вот вам, пожалуйста. Ни у кого из людей нет права проповедовать Евангелие, пока он не преклонил колени на тех священных песках, там далеко в присутствии того огненного столпа, и не услышал голос Божий, проговоривший к нему. Знаете, сегодняшние религии могут растолковать это совершенно вдали. И вот это произошло, и вот то ушло, и это было для другой эпохи, и вот это. Но человек, встретившийся лицом к лицу с Богом и говоривший с Ним, никакой ученый, и никакой бес, и ничто другое не сможет ступить на ту священную землю. Он побывал там, где он встретился с Богом, и он знает, о чем он говорит, и не нуждается в том, чтобы кто-то другой пытался ему рассказывать. Бог, говоривший в эпохах через своих пророков, отождествлял себя всякий раз на протяжении эпохи, которая наступала. Вот появился Иисус Назарянин. Он тоже был пророком. В Библии сказано, что он будет этим. Второзаконие 18:15. Моисей сказал, «Господь ваш Бог поднимет пророка, подобного мне, и люди должны будут его слушать». Заметьте сейчас, каждая эпоха, весь Израиль, весь народ верил этому, пророкам, когда они были удостоверенными пророками. Евреям 1 глава сказано, «Бог в разные времена и различными способами говорил к отцам через пророков, в эти же последние дни через Сына Своего Иисуса Христа». Видите, через Своего Сына Иисуса Христа. Заметьте, никогда не меняет своего образа действий. То же самое, всегда. Целостность Божьего Слова. Бог никогда не использовал систему, не использовал организацию, не использовал группы. Он использует одного единственного человека. Если вы методист, баптист, это все нормально. Пресвитерианин, пятидесятник, это неплохо. Но Бог имеет с вами дело как с отдельной личностью. Именно с вами, не с вашей церковью. Вы тот, кто ответственен. Не то, что говорит ваша церковь, то, что Бог сказал вам, оно должно быть по слову. Да, Бог имеет дело с отдельными людьми. Он всегда так делал. Пророки. Не бывает школы пророков. Однажды они это испробовали и прогорели. Итак, они обнаружили, у Ахава там была целая их группа. Но у Бога тоже был кое-кто по имени Михей, которого ненавидели все остальные. Но у него в то время была истина. У него была истина слова, потому что его пророчество было по слову. Оно всегда должно быть таким. Пророк послан для того, чтобы подтвердить слово, обетованное на тот день. Теперь вот именно то, как им не удалось увидеть Иисуса. Это совершенно точно. Посмотрите на тех мужей, тех фарисеев и саддукеев, знатоков, которых у нас нету сегодня. Они должны были родиться в определенном, из определенного колена, Левия. Их прапрапрапрапрадеды на всем протяжении были священниками. Они день и ночь изучали то слово. Но когда слово подтвердилось, они этого не узнали. Видите, у них была традиция. Иисус сказал, «Вы своими традициями сделали Слово Божье бездейственным». Так вот, Он пришел именно таким образом, как сказал пророк, Он придет. Но понимаете, у них была традиция, и они этого не увидели. Это дитя, родившееся там, внебрачным рождением, и в коровнике, как такое может быть? И этот парень не ходил ни в какую школу, у него не было никаких рекомендательных писем, у него не было членского билета, он не принадлежал ни к какой организации, они не знали никакой школы, куда он ходил. Как это может быть чем-либо? Но оно было. Они не сумели увидеть. Он сказал, «Дела, которые я творю, свидетельствуют обо мне. Исследуйте Писание, ибо по ним вы считаете, что имеете вечную жизнь. И они же, те, кто свидетельствует, рассказывают вам, кто я такой. Они мое свидетельство, Писание». Сказал, «Если вы не верите мне, верьте делам, которые я творю. Они расскажут вам, кто я такой». Они сказали, «У нас есть Моисей, мы верим Моисею». Сказал, «Если вы верите Моисею, вы поверили бы и мне». Он писал обо мне. Видите? Они были такими темными, и они по-прежнему не видели этого. Интересно, не может ли это повториться? Об этом было пророчествовано, вы знаете. Об этом пророчествовалось там. Вы скажете в этот день? О да, гордые, надменные, больше любящие удовольствия, нежели Бога, непримирительные, клеветники, невоздержанные, презирающие тех, кто добр, имеющие вид благочестия, но отрекающиеся его силы. От таких отвращайся. Это пророчествовано, и все пророчество должно исполниться. Я задаюсь вопросом, не близки ли мы к тому времени? Мне просто интересно, не близки ли мы? Давайте чуть-чуть осмотримся и увидим, как привольно нам на Сионе. Итак, мы видим. Давайте посмотрим, кем был Иисус, когда Он пришел. Он был Словом. Он был именно Словом. А Слово всегда исправляющее. Оно исправляет ошибку. Хотя ошибка иной раз не верит этому, но Слово исправляет ошибку. Посмотрите на Иисуса. В возрасте всего 12 лет. Мальчик, примерно как вот этот паренек, который сидит здесь, дремлет со скобами на ногах. Иисус был мальчиком примерно лет 12. Ни одной записи, куда он ходил в школу. Но они пошли на праздник Пасхи, и когда они, или вернее, на праздник Пятидесятницы, и они отправились на праздник, Иосиф и Мария, и все собрание оттуда из города. Они пошли в Иерусалим. И трехдневный путь. Они полагали, что он там с людьми или с кем-то из родственников, но они потеряли его. Они стали искать, а его не было. Они пошли обратно в Иерусалим и нашли его в храме, ведущим дебаты со священниками, дискутирующим с теми мужами. Обратите здесь внимание, не для того, чтобы обидеть вас, католики, но вы, кто принимает Марию в качестве богини или заступницы, взгляните-ка сюда. Она дает свидетельство. Смотрите, как она осуждает свое же свидетельство. Она сказала, «Твой отец и я искали тебя со слезами». Смотрите, что она сделала. Она забраковала свое же свидетельство. Она называла Иосифа его отцом. Но взгляните, просто ребенок, просто мальчик, но слово всегда исправляет ошибку. Сказал, разве не знаете, что я должен заниматься делами моего отца? Слово, по ходу дела, видите, исправило ошибку. Она сказала, твой отец и я, Иосиф, прямо же перед теми священниками, кому она уже рассказала, что она зачала от Духа Святого. И вот она свидетельствует и называет Иосифа его отцом, признавая негодным свое же свидетельство. Но смотрите, как слово подбирает это. Он был Словом. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. И Слово стало плотью и обитало среди нас. Слово подобрало это, чтобы исправить ошибку. Не знаете разве, что я должен заниматься делами своего отца? Если бы его отцом был Иосиф, он бы находился там в плотницкой мастерской, при его деле. Но делом его отца было осудить те организации и прочие вещи. И он осуждал их там, где было его место. Он так провел там время, где они не могли даже понять, как этот мальчик знал такое. Но он был словом. Никогда человек не говорил так, как он. То, что он сказал, у него была власть, чтобы привести это в действие. Те пророки тоже говорили, потому что они жили в тот час. Он был всеми пророками, соделанными в одном. Плюс даже и это, ибо он был полнотою слова. Он был все слово. Пророки просто были словом для той эпохи, но он был словом ко всем эпохам. Он был сам Бог, сошедший и проявившийся в теле плоти. Слово стало плотью и обитало среди нас. Давайте проследим, как он обозначил себя, свое первое, после того, как он вышел из пустыни, будучи крещен Святым Духом, крещенный у Иоанна. Вот еще одна небольшая мысль, которую вы могли бы ухватить, прежде чем вы будете размышлять над этим. Известно ли вам, что в Библии говорится «Слово приходит к пророку»? Если в стране есть пророк, к нему должно прийти слово. Посмотрите на Иоанна. Был пророком, первым, который был у них, понимаете? И он был пророком слова. И в то время, как он стоял там, пророчествовал, слово пришло к нему в воду. Иисус был словом, вошел прямо в воду. И Иоанн сказал, «Мне нужно креститься от тебя. Почему же ты пришел ко мне?» А он сказал, «Оставь, пусть это будет так, как есть, ибо таким образом надлежит нам, чтобы мы исполнили всю праведность». Почему? В то время Иоанн, будучи пророком, и он, будучи словом, знали, что он был жертвой. Поэтому жертву, перед тем, как ее представляли, необходимо было омыть. Итак, он крестил Иисуса, омыв слово, перед тем, как оно было представлено, понимаете? Так что он сказал, «Оставь, пусть будет так, как есть, ибо таким образом надлежит нам исполнить всю праведность». Затем, когда он позволил ему, Иисус сразу же вышел из воды. И вот отверзлись небеса, и он увидел Духа Божьего, подобно голубю, сходившего на него. И он отправился в пустыню. 40 дней был искушаем. Затем вышел. Давайте сейчас проследим за его служением. Мы в Святого Иоанна 1. Давайте посмотрим, что происходит, и выяснить, каким он был в то время. Тогда, затем мы сможем понять, каким он будет сейчас. Посмотрите на него в прошлых эпохах. Вот, мы подошли ко времени Иисуса. Затем мы завершим. Может быть, поднимем это завтра вечером там. У нас осталось всего несколько минут. Вот он выходит из пустыни. Первым делом там был один человек по имени Андрей. Он ходил слушать проповедь Иоанна. И Иоанн стал говорить. Иоанн знал, что он будет тем, кто представит Мессию, потому что он уже сказал, вы знаете. Его отец был священником, но он не пошел по стопам своего отца. Его труд был слишком значительным, чтобы вступать в какую-либо из теологических школ. Поэтому в возрасте 9 лет он ушел в пустыню. Он знал, что ему придется определить. Должен был увидеть знак, который докажет, кто тот Мессия. И он знал это настолько точно, он знал свое призвание. Он был настолько в этом уверен, что он стоял среди примерно вот такой группы людей. Он сказал, «Он сейчас находится прямо посреди вас. Между вами есть некто, которого вы не знаете. Он будет крестить Духом Святым и огнем». Сказал, «Я недостоин даже развязать его обувь». И затем, первое же, вышел Иисус, и он увидел тот знак. Он сказал, «Я увидел знамение, и я уверен, что это был он». И он крестил его. Теперь, когда Иисус... И нет сомнений в том, что Андрей рассказывал своему брату. Так вот, его брат был немного... Симон. Он был как бы одним из этих упрямых парней, не хотевших ничему верить. Он сказал, «Я помню то, что говорил мне мой отец». Он сказал, «Сынок», — сказал он однажды, «ты знаешь, мы занимались ловлей рыбы, и мы уповали на Бога в том, чтобы дал нам рыбу, чтобы расплатиться с нашими долгами и купить чего-то покушать». Он сказал, «Часто нам приходилось молиться, еще задолго до того, как умерла мать и все такое, чтобы дал нам хороший улов рыбы, чтобы мы могли иметь пропитание на день. И я, как и любой порядочный еврей, всегда ожидал грядущего Мессию». Сказал, «Сейчас я старею, и полагаю, я его не увижу. Но я хочу, чтобы вы, ребята, знали, как раз перед тем, как он появится на сцене, поднимутся всякие фальшивки, понимаете? Но я хочу, чтобы вы знали, нам необходимо полагаться на слово. Моисей, наш пророк, сказал нам, что Господь, Бог, воздвигнет пророка. Теперь у нас сотни и сотни лет не было пророка. Но когда придет Мессия, он будет отождествленным пророком. Так вот, вы его узнаете, потому что он будет пророком». И затем этот человек проповедовал. Ничего другого не делал, только проповедовал, Иоанн. Итак, он... Симон не мог на это согласиться. Итак, он рассказал ему, что пришел этот некто, о котором он говорил, что это отождествило его как пророка, понимаете? Что он... Что произошло? Итак, Андрей и Симон однажды отправились туда и вымыли свои сети, и они пошли увидеть Иисуса. И когда Симон пришел, попал в его присутствие, Иисус взглянул на него и сказал, «Тебя звать Симон, и ты сын Ионы». Это исполнило это. Он сразу же понял, что это было то слово, ставшее плотью. Понимаете? Он понял это. Почему? Евреям 4 глава, 12 стих. Известное у всех знатоков, что «Слово Божье острее меча обоюдоострого и различает помышления и намерения сердца». Кто из читающих знает это? Правильно. Евреям 4, верно. 4:12. Теперь, когда он увидел это, он узнал, что он знает не только то, кто он знал того его старого благочестивого папу тоже. Он моментально понял, что то Мессия. Позже ему были даны ключи от царства. Затем там стоял еще один человек по имени Филипп. Итак, у него был один приятель, изучавший вместе с ним Библию. В течение многих лет. И это был человек по имени Нафанаил. Он жил примерно в 15 милях, если вы просмотрите это по карте, куда он направился, за холм, чтобы найти Нафанаила. И когда он разыскал его, он был садоводом. Он выращивал оливки. И он был там в одной роще, молился. И, конечно же, Нафанаил после... То есть, прошу прощения, Филипп. Филипп, увидев, что Нафанаил молится, он был воспитанным человеком. Он подождал, пока тот окончит молиться. Он, когда тот поднялся, он сказал, «Послушай, идем, увидишь, кого мы нашли. Иисуса Назарянина, Иосифова сына. Это Мессия, о котором мы говорили». «О, послушайте этого человека», — сказал, «Вот, может ли выйти что доброе из подобной группы людей, из них?» И я считаю, он дал ему самый лучший ответ, какой мог бы дать кто-либо. Сказал, «Пойди и посмотри. Не сиди дома и не критикуй. Приди, разберись для себя. Приноси с собою свое слово, и давай его исследуем и разберемся, что это». Тебе известно, каким, говорится в слове, будет этот Мессия. Каким он был вчера, такой он и сегодня. Исследуй слово, разберись, какой он. Или он организация, или он какая-то группа людей, кто он. Понимаете? Итак, мы видим там, что они обошли холм, и, несомненно, Филипп рассказал ему то, что он сказал. Ну, тот старый рыбак, которому не хватало образованности подписать ту квитанцию, это когда он покупал ту рыбу, он рассказал ему, кто он, и рассказал ему, кем был его папа. Меня не удивит, если он не расскажет, кто ты, когда ты попадешь туда. «А, рассказывай, мне необходимо это увидеть», — сказал он. Вошел прямо в его присутствие. Может быть, подобное вот этому. Молитвенная очередь, где бы это ни было. Иисус молился за больных. И когда Иисус взглянул на него, первый раз, когда он его увидел, он сказал, «Вот израильтянин, в ком нет лукавства». Он сказал, «Равви», что значит «учитель». «Когда ты видел меня?» «Это первый раз, когда я тебя увидел». «Когда ты видел меня?» Он сказал, «Перед тем, как тебя окликнул Филипп, когда ты был под деревом, я видел тебя». О, вот это око! Следите, следите за последствиями. «Равви, ты Сын Божий, ты Царь Израилев». Тот человек знал, взгляните на разницу между ним и теми священниками, стоявшими там. Те священники не верили этому, и они знали, что это произошло. Поэтому им необходимо было дать какой-то ответ своему собранию. Итак, знаете, что они сделали? Они сказали, «Он совершает, он гадатель, он Вельзевул, дьявол, он бес». И Иисус сказал, «Я прощу вам это». Искупление еще не было совершено. Но когда придет Дух Святой, ныне, и будет совершать то же самое, одно слово против него не простится ни в этом мире, ни в мире грядущем. Так что вы видите, куда это ввергнет нас, если мы увидели то же самое, видите? Мы сейчас продвинемся еще чуть дальше. Затем мы обнаруживаем, что на Земле существует только три класса людей, три расы. Нам это известно. Народ Хама, Сима и Иофета. Это евреи и самаряне и язычники. Так вот, самаряне — это наполовину евреи и язычники. Итак, мы знаем, что евреи ожидали Мессию, самаряне ожидали тоже. Но мы, язычники, были англосаксами. Мы поклонялись идолам, носили за спиной дубинки и были идолопоклонниками. Никакого Мессию мы не ждали, и нам и не был явлен никакой Мессия, и никакой его знак. Мы видели ходившего человека, но не мессианское знамение. Но там была Самария. Итак, Иисус однажды держал свой путь в Иерихон, обошел гору. Нужно было пройти близ Самарии. И он подошел к городу, называемому Сихарь. Дело шло уже к обеду. Место, может быть, что-то порядка вот этого здесь. И он подошел к колодцу и сел. И отправил учеников купить провизии, еды. И пока они были там, одна женщина, молодая леди из города, с довольно плохой репутацией, у нее было слишком много мужей, она вышла к колодцу. Конечно, ей нельзя было приходить с остальными женщинами, потому что это до сих пор такой обычай. Им нельзя сообщаться. Итак, она вышла набрать воды. И когда она начала опускать водонос по вороту, чтобы достать воды, она услышала, как голос мужчины проговорил, «Женщина, принеси мне попить!» И она оглянулась, и там был еврей. И она, должно быть, выглядела староватым, как на свои года. Возможно, он выглядел немного старше, чем ему было. Знаете, они сказали там, Святого Иоанна 6, что «Ты человек, которому не больше 50 лет, и говоришь, что ты видел Авраама. Теперь мы знаем, что ты имеешь беса». Он сказал, «Прежде нежели был Авраам, я есмь». Итак, но он, его труд, должно быть, придал ему немного, может быть, немного седоватого вида или как-то так. Ему было только 33, но выглядел он несколько старше. Сказала, «Ты говоришь, ты, будучи евреем, и просишь меня, самарянку? У нас сегрегация, тебе ничего, нам просто нельзя этого делать. Тебе так делать нельзя, не полагается». Он сказал, «Но если бы ты знала, с кем ты разговариваешь, ты бы просила у меня пить». Что он делал? Поддерживал разговор. Отец отправил его туда. Но у него вот появилась женщина. Должно быть, это было то время. Итак, он сказал, он говорил с нею, пока он не уловил ее дух, увидел. Видите, слово распознает мысль, которая в сердце, а он был словом. Кто из вас верит, что он был словом? Конечно, видите? И слово различает мысли в сердце, видите? Он сказал, разобрался, что у нее была за проблема. Мы все знаем, что это было, слишком много мужей. Он сказал, иди возьми своего мужа и приходи сюда. Она сказала, нет у меня мужа. Сказал, ты сказала правду, у тебя было пять, и тот, с которым ты живешь сейчас, не твой. Взгляните на ту неприметную женщину. Видите, она вышла из Божьих мыслей. Ее можно было искупить. Она была подданной. У нее было представительство в небесах. Она повернулась. Взгляните на различия между нею и теми проповедниками, ее священниками. Те проповедники, когда они увидели это, они сказали, «Ну, этот человек гадатель». Они не знали слова. Посмотрите, что сказала она. «Мы знаем, господин, ты должно быть пророк. Сотни лет у нас не было ни одного. И мы знаем, когда придет Мессия, это то, что он будет совершать». О, вот это да! Она могла бы кое-чему научить Бирмингем. Она могла бы научить чему-то весь остальной мир. Так точно. Она могла бы чему-то научить эти теологические семинарии. Видите? Тот же вчера, сегодня и вовеки. Смотрите, мы... Господин, я вижу, что ты пророк. Видите? Он прочел мысли, бывшие у нее в сердце. Она сказала, «Ты должно быть пророк. Мы знаем, мы самаряне. Мы ожидаем этого. Придет Мессия. У нас 400 лет не было пророка. Малахия был нашим последним пророком, и он сказал, что явится предтеча. Мы о нем слышали. Человек там у Иордана. Я пошлю посланника моего пред лицом моим приготовить путь. Я слышала об этом. И мы ожидаем, что сразу же придет Мессия». Сказал, «Я, говорящий с тобою, это он». Это все уладило. Она отправилась в город, сказала, «Идите посмотрите человека, который рассказал мне все то, что я делала. Не это ли тот самый Мессия?» Друзья мои, у нас нет времени продвигаться дальше. Но если то был Мессия вчера, это Мессия сегодня. Ибо Он тот же вчера, сегодня. Он умер для того, чтобы совершить искупление, привести эти вещи в исполнение, наделить вас привилегиями получить из того, что Он совершил для вас. Теперь запомните, если вы грешник, вы фактически получили спасение, когда Иисус умер на кресте. Но вам необходимо поверить этому и принять это как свое собственное, свое личное спасение. И если вы больны, вы были исцелены, когда Иисус изъязвлен был за грехи наши. Ранами Его вы исцелились. Теперь, если бы он стоял здесь сегодня вечером, в этом костюме, который он дал мне, не могло бы, если бы вы сказали «Исцели меня, Господь», он не смог бы этого сделать. Он уже это совершил. Понимаете? Но теперь, что если бы кто-нибудь из вас сказал, «Тогда неужели Иисус мог бы прийти сегодня вечером в Бирмингем?» Так точно. Он обещал, что он придет. Как он появился бы здесь? В облике кого? Святого Духа? Вот кто он. Тот же вчера, сегодня и вовеки. Он в облике Святого Духа. Теперь, я желал бы, чтобы у меня было время вставить здесь еще одну мысль. Но, наверное, у меня не будет. Позвольте мне быстренько коснуться этого. Вы потерпите меня несколько минут? Я не хочу слишком сильно задерживать вас, и чтобы опоздали на свои автобусы. Иисус сказал у Святого Луки 16 глава или 17 глава, «Как было во дни Лота, так будет в пришествие Сына Человеческого». Он говорил это. Теперь смотрите, чем это было. Он читал ту же Библию, которую читали мы. Бытие 22 или 19, 20, прямо где-то там. Заметьте, он читал ту же Библию. Следите за обстановкой у Лота. О, какая греховная это была нация! Какое греховное место! Смотрите, в чем сегодня мы находимся. Смотрите, что он сказал. «Греховный и прелюбодейный, род злой, прелюбодейный, ищет знамения, и они его получат. Знамения Ионы, воскресшего из мертвых, или все равно как из мертвых, воскресшего, три дня и ночи в чреве кита, сын человеческий, знамение воскресения. Это прелюбодейное поколение получит знамение воскресения». Так вот, Иисус сказал, как было в дни Лота. Обратите внимание на обстановку. Было двое ангелов. Там среди содомлян проповедовали два сильных посланника. Был некто, оставшийся с Авраамом. И те, которые направились туда к Содому, они совершили знамение. Посредством чего они совершили? Проповедовали Евангелие и поразили их слепотой. Их собственная проповедь ослепила людей. Если это не современный Билли Грэйм, я не видел никакого. За все эпохи еще не было ни одного посланника с его именем, оканчивавшимся на Х-А-М в церкви. Помните, у нас были Муди, Сенки, Финни, Нокс, Кальвин и так далее, Билли Сандей, но ни разу заканчивавшийся на Х-А-М до сего времени. Заканчивается на Х-А-М, Отец народов. Оно сейчас есть. Видите, там. Взгляните на обстановку у Содома. И запомните, был один муж, оставшийся там с ними, которого Авраам назвал Элоим, Бог. Смотрите, благодаря чему он... Как он понял, что он был Элоимом? Он сказал, «Авраам, где твоя жена Сара?» Он сказал, «Она в шатре позади тебя». Возрастом в 100 лет. Сказал, «Я посещу тебя согласно обетованию, которое я дал тебе, по времени жизни, в другие 28 дней». Ожидали 25 лет, вот. Саре 90, а ему 100. «Я посещу тебя согласно времени жизни». И Сара хихикнула про себя, в шатре. Он сказал, «Почему Сара рассмеялась?» То в шатре, позади меня. Авраам назвал его Элоим, Бог, проявившийся в человеческой плоти. Ел телятину, пил молоко от коровы и ел хлеб, кукурузные лепешки. И Бог проявился в человеческой плоти. Иисус сказал, «Как было в дни Содома, так будет в пришествии Сына Человеческого, когда Бог опять проявит Себя в человеческой плоти». И запомните, это было последнее знамение. Авраам видел знамение за знамением, знамение за знамением. Но вот был Бог на этот раз, проявившийся во плоти и смогший рассказать, о чем думала Сара сзади него. Это показало, что то было слово, ибо слово различает мысли, которые в сердце. Понимаете? Уяснили это? Поднимите свои руки, если уяснили. Хорошо, видите? Так вот, это было последнее знамение. Теперь помните, Авраам и его группа были не в Содоме. Они находились вне Содома. Не там, в том деноминационном мире. Вне того, что там, снаружи. Видите, какое у них было знамение, великие интеллектуальные проповеди. Но смотрите, какое знамение получила избранная церковь. Авраам. Гра-хам. Шесть букв. Мир. Число человеческое. Человек был создан на шестой день. Он — шесть. Но Авраам — это семь букв. Видите? Избранная церковь. Выделяющаяся. Обратите внимание, они получили тот знак, Бог, проявившийся во плоти. Иисус сказал, смотрите сейчас, Луки 17 глава, в «Будет, как было в дни Содома, так будет в пришествии Сына Человеческого, когда явится Сын Человеческий». И запомните, когда Сын Человеческий в эти последние дни проявится для Своего народа через самого Себя, действующего среди людей, у Иоанна, как будто в 14:12 сказано, «Дела, что Я творю, и Он сотворит». И нам это обещано, чтобы восстановить. За каждым голосом стоит послание. А посланием было восстановить веру обратно к первоначальной вере. Малахия 4. Вернуть веру отцов людям. Они свернули во все, что угодно, но опять восстановить ту веру. Послание часа — возвратитесь к Слову. Бог, помните, мы ожидаем обетованного Сына. И мы семя Авраамова. Это верно? Царское семя через Христа. И они ожидали обетованного сына, Исаака. И царское семя сегодня, мы ожидаем обетованного знамения. Верно? Возвращение обетованного Сына Божия. И это, у них были всякого рода послания, и всякого рода вещи, которые видел Авраам. Но как раз перед обетованным сыном, последним знамением, перед тем, как был уничтожен языческий мир, было вот что. Бог, проявившийся во плоти, знавший тайны сердца. Так вот, это последнее знамение, которое получает церковь и духовная церковь. Это последнее знамение, которое получает естественная церковь. И языческий мир будет уничтожен. И он готов к этому прямо сейчас. Землю всю трясут землетрясения. Почему? Первый раз, когда землетрясение сотрясло всю землю, было на Страстную пятницу. Последний раз, когда оно сотрясло ее, было на другую Страстную пятницу. За что оно сотрясло ее? Потому что они отвергли своего Мессию. Почему оно сотрясло опять? Они совершили то же самое. Понимаете? Лаодикийский период церкви. Любой начитанный человек знает, что он был снаружи. Стучал, пытался. «Се, я стою у двери и стучу». Единственный период церкви, который полностью выставил его на улицу. И Экуменический совет — это именно то, что вы сделали, чтобы сформировать клеймо зверя, и направляетесь туда. Ну, что оно? Как двое могут пойти вместе, если они не сговорились? И делая это, они опять отвергли слово. Оно находится снаружи. Не может даже нигде получить содействие. Это совершенно верно. О Боже, смилуйся! Иисус Христос тот же вчера, сегодня и вовеки. Давайте склоним свои головы. Господь Бог, Ты отождествляешь Себя во всех эпохах, Боже. Ты был Богом в различные времена, кто говорил к отцам через пророков, в эти же последние дни через Сына Твоего Иисуса Христа, кого мы любим и верим и знаем, что Он вчера, сегодня и вовеки тот же, поскольку Он обещал. Ныне, Отец, такая замечательная группа, качественная вера, к ним легко говорить. Но, о Господь, пусть та вера ныне просто перейдет выше, просто на следующий круг сейчас, выйдет прямо за пределы человеческого мышления. Они услышали это. Они были научены этому своими пасторами. Они в течение многих и многих лет ожидали прихода этого. И сейчас мы молим, Отец, чтобы Ты объявил это нам сегодня вечером, что Ты не мертв, но Ты жив во веки веков и живешь среди Своего народа, как лилия в долине, среди всех прочих цветов. Цветок прекраснейший 10 000 других. Мы молим сейчас, о лилия долины, чтобы Ты сегодня вечером пришел к нам. Объяви Себя среди нас, чтобы обозначить Себя в этой эпохе. Ибо это обетовано. Я только что рассказал им слово, что в последние дни, как Содом и Гоморра, так Сын Человеческий откроет Себя таким образом, как Он открыл у Содома и Гоморры, прежде чем к избранным пришел обетованный Сын, а к отверженным пришло истребление. Итак, я молю, Отец, чтобы они это уразумели. И пусть Ты придешь и соблюдешь Свое Слово, которое, я знаю, Ты соблюдешь. Во имя Иисуса. Аминь. Теперь, мне кажется, Билли сказал, что он раздавал карточки. Верно? Поднимите свои руки, если карточки раздавались. Что за буква на них? «Б». Хорошо, «Б». Давайте сейчас быстренько... Я собираюсь попросить вас об одной вещи. Просто посидите сейчас действительно тихо. Не ходите. Просто дайте нам 10 минут. Вы сделаете это? Всего 10 минут. Пусть все 10 минут посидят в полном спокойствии. Не ходите. Хорошо, давайте начнем с номера один. У кого «Б» номер один? Сейчас, быстро, поднимайте свою руку. Если не можете... На раскладушке ворочался мужчина. Посмотрите, какой у него номер карточки, если там есть. Вот, у вас есть молитвенная карточка? У вас ее нету? Ладно. Хорошо. Номер один. Я ее не увидел. Или, может быть, мы начнем тогда откуда-нибудь еще. Хорошо. О, прошу прощения. Хорошо. Номер один. Номер два. Три. Номер два. Поднимитесь, потому что... Поднимайтесь, когда вас... Я называю ваш номер. Два. Один, два, три, четыре. Четыре. Пять. Смотрите сейчас на свою карточку. Пять. Проходите вот сюда и выстраивайтесь в небольшую очередь. Пять. Шесть. Шесть. Семь. Семь. Если не можете сейчас подняться, пусть кто-то поднимет вам руку. Мы подтянем их. Хорошо. Семь. Восемь. 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 Семь. Восемь. Так вот, мы сейчас очень сильно перебираем время. Хорошо, это все нормально. Пусть она просто посидит там, пока мы не будем готовы вызвать ее. И просто поместите ее прямо в очередь на свое место потом. Хорошо. Девять. Девять. Десять. Десять. Одиннадцать. 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 Тогда остановимся там. Хорошо. У кого из присутствующих здесь нет молитвенной карточки, и вы больны? Поднимите свои руки. Ну, поднимите свои руки. Сколько здесь тех, кто не знает меня? Поднимите свою руку. Знает, что мне ничего о вас не известно. Поднимите свою руку. Хорошо. Теперь смотрите в эту сторону и верьте сейчас. Я... Все действительно почтительны. Теперь просто помните, одно слово от Него будет значить больше, чем то, что я мог бы сказать за сотню жизней. Видите, я мог бы проповедовать вот это. Кто из вас верит, что это есть истина? Хорошо. Так вот, если это истина, Бог обязан. Если это Его слово, это Его обетование, Он обязан его исполнить. Он обязан подтвердить свое слово. Это верно? И если Он действительно это исполнит, вы поверите этому? Верьте этому. Теперь можно сказать, Иисус, я не смотрю и не вижу Его нигде. Послушайте, что если бы сюда вошел какой-нибудь человек с ранами от гвоздей на руках и все на его лице, и кровь и так далее? Это мог бы сделать любой лицемер. И помните, Иисус так не придет. Когда Он придет вот так, времени уже не будет. Времени уже не будет, когда Он придет вот так. Но почему вы узнаете, что это был Он в таком случае, если бы Он пришел? Потому что Он отождествит Себя своим духом, своим знамением, своей жизнью в вас. «Я лоза, вы ветви». Так что просто помните и верьте сейчас этому, всем своим сердцем. Теперь, это ваша молитвенная очередь? Они все там? Я не знаю, 8 или 10. Хорошо, это нормально. Проходите сюда. Завтра вечером мы постараемся поднять больше. Все действительно почтительны. Сейчас, когда они будут идти, пусть просто подходят по одному. Теперь, первым делом я хочу, чтобы все, кто в той молитвенной очереди, кто знает, что я не знаю вас, небольшая молитвенная очередь здесь. Кому известно, что я вас не знаю, поднимите свои руки. Знающие, что я ничего о вас не знаю. Не знаю ничего об этом. Не ведаю, что с вами не в порядке, не имею никакого представления. Хорошо. Теперь, по-настоящему почтительны. Просто помните сейчас, где мы находимся. Было прочтено слово. Теперь помните, я не смогу никого исцелить. Никто из других людей никого не может исцелить. Но ваша вера в то, кем является Христос, вот что совершает исцеление. Теперь, если Он объявит Себя здесь, подобно как Он объявлял, обозначит Себя подобным этому образом, как Он обозначал в других днях, вы узнаете Его через это. Это единственный способ, как Он сказал, Он Себя обозначит. Это единственный способ, как Он обозначал Себя. А Он тот же вчера, сегодня и вовеки. Итак, вот женщина, точно как у святого Иоанна 4. Иисус встретил у колодца женщину. Только что рассказывал о ней несколько минут назад. Вот женщина и мужчина. Я никогда не видел этой женщины. Она только что поднимала свою руку, что я ее никогда не видел. И она никогда не видела меня. Так что мы совершенно не знакомы. У нее просто есть молитвенная карточка. И случилось так, что ее номер назвали. Она сказала, что я молился за нее однажды в Хаммонде, Индиана, но сказала, что касается ее личной жизни, я ничего о ней не знаю, ничего не известно. не знаю, ради чего вы здесь, и ничего такого. Конечно же, в молитвенных очередях есть сотни людей, которых я, возможно, встречал на собраниях, и так далее, подобным образом. Но я имею в виду, что я знаю, что я не Богу на небесах ведомо. С этой Библией у меня на сердце, я и не вспомнил бы этого. Кто-нибудь за такой отрезок времени. Кто-то, за кого молились, может быть, много лет назад. Хаммонд, Индиана. Это было давно. Много лет назад, когда я был в Хаммонде, Индиана. 8 или 10 лет тому назад. И так просто... Теперь, если Господь Иисус откроет мне то, ради чего вы сейчас здесь, это совершенно точно отобразит святого Иоанна 4. Что бы ни было у вас на сердце, слово тогда различит мысль, которая в сердце, точно как Иисус различил женщины у колодца. В таком случае вы поверили бы, что это истинное? Поверили бы? Поверят ли собравшиеся, что это истина? Теперь, вот моя рука на Библии, что я не помню эту женщину, ни за что не догадался бы. И она тоже поднимала свою руку, что я не буду знать, ради чего она здесь. Сказала, что она видела меня в Хаммонде, Индиана. Это было бы... Может, вы каждый был там, откуда мне знать? Я и не знал, просто на собрании. Но сейчас пусть Господь Иисус дарует это, если Он соизволит. Я не говорю, что Он соизволит. Я беру сейчас каждый присутствующий здесь дух под свой контроль, во имя Иисуса Христа. Теперь, будьте по-настоящему почтительны. Если вы не являетесь верующим, я бы не советовал вам оставаться в здании, потому что болезни переходят от одного к другому. Нам это известно. Недуги переходят тоже. Многие бывали раньше на собраниях и видели, как это происходило. Теперь я просто хочу поговорить с вами, подобно как наш Господь говорил с той женщиной. Вот, видите, вы стоите там, нуждающаяся. И вы, наверное, христианка. Я не знаю, христианка ли вы. Он скажет мне, христианка вы или нет. И потом, я христианин. Итак, это двое вместе, мужчина и женщина. И затем здесь присутствует Дух Божий посредством дара, чтобы сообщить вам, о чем вы с ним разговариваете, что вы говорите. Может, это финансовое, может, это связано с домашними делами, я не имею никакого представления. Но чем бы это ни было, вы будете знать, истина это или нет, если он откроет это. Это опухоль. Если это так, поднимите свою руку. Вы верите сейчас? Теперь смотрите. Хотите, чтобы я сказал вам, где та опухоль? Она у вас в горле. Если это верно, помашите вот так своей рукой. Вы сейчас верите? Хорошо. Дальше в путь. Просто благодаря Господа, что вы верите этому. Проходите. Я полагаю, леди, мы друг с другом не знакомы. Мы не знаем друг друга. Но Бог знает нас обоих. Вы верите, что Бог может открыть мне вашу проблему? Это помогло бы вам? Дало бы вам верить? Будьте по-настоящему почтительны. По-настоящему почтительны. Теперь, помните, однажды была одна женщина, которая, мы сказали бы, не получила никакой молитвенной карточки. Она прошла сквозь, коснулась края его одежды. И когда она коснулась, Иисус повернулся и сказал, «Кто прикоснулся ко мне?» Верно? У нее было кровотечение. Она сказала сама в себе, «Если я смогу коснуться того мужа, я выздоровею». И она его коснулась. И она, он сказал, «Кто прикоснулся ко мне?» И, ну, даже Петр его упрекнул, сказал, «Это прозвучит так, будто бы у тебя что-то не то с психикой или что-то такое». Сказал, «Как же, да все ведь тебя касаются». Он сказал, «Да, но я ослабел. Я чувствую, что из меня вышла сила». Он обернулся и осматривал собравшихся, пока он не отыскал ту женщину. И он рассказал ей, что у нее было за кровотечение, что это исцелено. Вы помните это? Теперь в Библии говорится, «Сегодня пусть служители дадут на это ответ за нас, что прямо сейчас он первосвященник, которого можно коснуться чувством наших немощей». Верно? Просто возьмите от него. Скажите, «Господь Бог, тот проповедник меня не знает, и дай мне коснуться твоей одежды». Ты проговоришь через него. Если он тот же вчера, сегодня и вовеки, он поступит таким же образом. Сейчас он в человеческой плоти, действует, искупает свой народ. Теперь просто молитесь сейчас. Верьте всем сердцем. Не сомневайтесь. Ни в чем не сомневайтесь. Верьте всему. Просто верьте всем, что есть внутри вас. Верьте. Теперь, леди, я хочу просто выйти на связь с вашим духом. Просто поговорить с вами. Вы верите, что эти вещи истинны? Вы верите, что Господь Иисус мог бы открыть мне то, ради чего вы здесь? У вас тоже опухоль. Верно. Вы верите, что Он сможет открыть мне, где она? Она в женских железах. И в какой она железе? Это в матке. Верно. Хорошо. Верьте сейчас. Идите, всем своим сердцем имейте веру. Теперь, вот мужчина. К Господу Иисусу однажды пришел мужчина, и его имя было Симон. Вот. И он был назван Петром. Иисус рассказал ему, кто он и откуда он пришел, или что насчет этого. Если Господь Иисус сейчас сможет открыть мне то, ради чего вы здесь, вы поверите этому? Вы понимаете, что это обязано будет оказаться истиной, если вы поймете, истина это или нет. Но вы верите, что я его слуга. Вы знаете. Спасибо, сэр. Спасибо. Пусть Господь поможет вам сейчас верить этому всем сердцем. Это вот эта штучка. Я просто пытался закрутить ее правильно. Теперь, поскольку вы опять смотрите в эту сторону, да, сэр, вам предстоит перенести операцию из-за разрыва, верно? Также грыжа. У вас грыжа. Верите ли вы, что я могу сказать вам, кто вы? Вы верите этому? Вы духовное лицо. Вы служитель, потому что я вижу вас за кафедрой. И ваша фамилия Уоллес. Верьте всем сердцем. Благословит вас Бог. Ну, вот это да. Хорошо. Теперь имейте веру. Не сомневайтесь. Просто имейте веру. Верьте сейчас. Итак, мы не знакомы друг с другом. Бог знает нас обоих. Верите ли вы, что Господь Бог сможет рассказать мне о вас кое-что? То, ради чего вы здесь, или что-нибудь? Я как бы спешу, потому что люди толпятся, знаете. Оно? Вы верите, что Он сможет открыть мне то, что у вас не в порядке? Верите. И вы знаете, что то чувство, коснувшееся вас, как раз в тот момент не могло быть от меня. Это был Он. Дает вам чувствовать настоящую такую, как бы, сладость, смирение. И это... Вы видели фотографию того света? Ну так точно то же, что прямо сейчас вокруг вас. Сейчас эта леди удаляется от меня. Она страдает. Я вижу ее, она как бы становится калекой. И у нее артрит, который... Верно. Если это так, поднимите свою руку. Верно. Затем у вас также болезнь щитовидной железы. Вы болеете щитовидкой. Это правда. И потом у вас нелады с сердцем, удушение от вашего сердца. Это тоже правда. Вы не отсюда. Вы из какой-то другой местности, где много... Вы издалека. Вы из Пенсильвании. Верно, приехали сюда. Теперь езжайте домой и будьте здоровы. Иисус Христос исцеляет вас, делает вас здоровой. Проходите. Имейте сейчас веру, не сомневайтесь. Не ходите сейчас, не ходите, пожалуйста, не ходите. Еще совсем чуть-чуть мы... Если вы просто дадите мне еще одного. Дайте мне вот этот случай, и потом мы остановимся. Позвольте мне просто заняться этим одним. Не ходите, пожалуйста, не ходите. Я знаю, что держу вас очень долго, но, понимаете, вы дух. А я сейчас просто в контакте с каждым из вас. Понимаете? Имейте сейчас веру. Я не знаком с вами. Я вас не знаю. Христос знает вас. Постоянно мелькает какой-то мужчина. О, это... Вот этот, седой мужчина, сидящий здесь, страдает от болезни колена. Вы верите, что Бог сделает вас здоровым, сэр, и исцелит вас от той болезни колена? И вы верите, что Он сделает вас здоровым? Мужчина там сразу за инвалидной коляской. Если вы будете верить всем, вы страдаете от болезни колена. Поднимите свою руку. Хорошо. Вы к кое-чему прикоснулись, не так ли? Вы прикоснулись к нему. Угу. Верно. Послушайте, между прочим, леди, сидящая там рядом с вами, Свет, жена, верите ли вы мне, сестра, чтобы они поняли, что это приходит от Бога? Вы верите, что я его пророк? Вы мне верите? Оно отражается из-за этого. Вы страдаете от давления крови. Если это верно, поднимите свою руку. Хорошо. Возложите свои руки и на него тоже, потому что он так и не ухватил этого достаточно хорошо. И потом, верьте всем своим сердцем. И вы оба выздоровеете. Чего они коснулись? Вот, леди как раз ухватила это в тот момент. Она сидит прямо вот здесь, опустила голову, молится. Она молит, чтобы Господь исцелил ее. Что она страдает, сидит прямо там в конце ряда. У нее прободная язва, о чем она молится. И вы верите, леди, что Бог исцелит вас? Поднимите свою руку. Темноволосая женщина в очках, которая молилась, чтобы Бог ее исцелил. Я не знаю ее. Никогда в своей жизни ее не видел. Бог это знает. Если я с вами не знаком, помашите рукой, леди. Верно. Я ничего о вас не знаю. Что ж, сейчас вы знаете, что это правда, не так ли? Хорошо. Иисус Христос исцеляет вас, если вы поверите этому. Послушайте, сидящая сразу за ней. Та леди, которая сидит там сразу за ней. Она тоже молится. Просто следую за тем светом. Да. Вы видите тот свет, висящий прямо там? Видите? Видите? Послушайте-ка, эта леди перенесла операцию, но что она действительно хочет, чтобы Христос совершил для нее? Убрать наросты у нее с руки. Вы верите сейчас, что Он это сделает? Да, поднимите свою руку. Хорошо. Если вы верите этому, получите это. Просто имейте веру и не сомневайтесь. Верьте. я... Нет, это двое разных мужчин. Я думал, что этот мужчина. Это вот этот мужчина, сидящий здесь. Вы верите, сэр? Сидите вот здесь. Верите ли вы всем своим сердцем? Вы верите, что Бог исцелит вас от того упадка сил, сделает вас здоровым? У вас упадок сил. Помашите рукой, если это так. Верно. Ваша вера делает вас здоровым, сэр. Иисус Христос исцелил вас. Я никогда в своей жизни не видел этого мужчины. Разве вы не видите, что он здесь? Вы верите ему? Разве вы не видите, что это он? Теперь, подождите-ка минутку. Этот... О, да. Я не думаю, что он ничего вам о вас не рассказывал, ведь так? Вы верите, что он сможет это сделать? Верите, что я смогу это сделать через его благодать и силу? Будет ли это его обетованием? Вы страдаете от какой-то болезни вашей шеи. Вы упали. И вот из-за чего оно сделалось. Верно. Возвращайтесь сейчас обратно. Вы выздоровеете. Иисус Христос сделает вас здоровым. Вы верите? Верит ли сейчас каждый всем своим сердцем? Теперь, сколько здесь верующих? Поднимите свою руку. Поднялись по всему зданию. Хорошо, верьте. Сейчас быстренько. Где-то почти на полчаса перебрали времени. Сделайте вот что, прямо сейчас. Иисус сказал, «Вы верите, что Он вчера, сегодня и вовеки тот же? Вы верите, что Он обещал это совершить в этот день? Вы верите, что это последнее знамение, которое увидит сейчас эта церковь перед явлением пришествия Господа? Вы верите, что мы прямо в конце, все писания исполнились, готовы к приходу Сына? Так вот, Иисус сказал, «У веровавших будут сопровождать сии знамения». Положите сейчас свою руку на кого-нибудь, находящегося непосредственно рядом с вами. Так вот, вы верующий, у веровавших будут сопровождать сии знамения. Теперь, если он соблюдает свое слово, чтобы совершить вот это, он соблюдет свое слово, чтобы совершить также и то. Молитесь сейчас за того человека рядом с вами. Они молятся за вас, понимаете? Теперь, не молитесь за себя, молитесь за того человека. Они молятся за вас. Давайте сейчас все склоним свои головы, пока будем молиться. Небесный Отец, мы благодарны за то, что видим воскресшего Мессию. 19 столетий всевозможных теологий и движений, но все же во тьме всего этого Ты обещал, что Ты явишься здесь в последние дни, в этот Содомский день, и Ты объявишь Себя детям Авраама, призванным, избранным. И вот Ты здесь, сегодня, спустя 19 столетий. Ты сегодня точно так же жив, как и когда Ты разговаривал с женщиной у колодца. Это Бог, проявленный во плоти, ныне в плоти Своей невесты, ибо невеста и муж — это одна и та же плоть. Сии двое есть одно. И Церковь все время становится невестой, веруя Слову. Так что Слово и Церковь становятся одно и то же. Слово в Церкви делает ее невестой. Последнее знамение — Бог, отождествляющий Себя. Слово в Церкви. О Боже! Эти люди, которые говорят, что они верят, возложили свои руки друг на друга. Они молятся. «Воззри со своей славы, Господь! Взгляни! Подтверди свое слово! Ты сказал, сии знамения будут сопровождать уверовавших. Если они возложат свои руки на больных, они будут здоровы». О Боже! Пусть сатана сегодня утратит свою хватку в их вере. Пусть придет Бог и даст им знать, что Он отождествил Себя прямо здесь среди нас. Иисус Христос, Сын Божий, находится сейчас с нами, отождествленный воскресший Иисус Христос, объявляющий Себя. Первый раз, когда Он совершил это, с того времени 19 столетий назад. И вот Он сегодня здесь. Пусть сатана утратит свою власть, его неверие угаснет. И пусть в этих людей войдет сила воскресшего Христа и исцелит каждого из них. И мы изгоняем сатану во имя Иисуса Христа. Пусть он прямо сейчас уйдет от этих людей, чтобы они все могли быть здоровы, пока они молятся друг за друга, возложив свои руки друг на друга. Даруй это во имя Иисуса Христа. Теперь просто держите свои руки друг на друге. Верьте сейчас. Держите свои головы склоненными, свои глаза закрытыми. Верьте. Мне все равно, где вы и что с вами не так, это не имеет никакого значения. Если Бог, после того, что было 19 столетий тому назад, находится прямо здесь, отождествляя Себя, воскресший из мертвых, и взял смертных людей, и являет Себя, Мессия во всех эпохах, тот же Мессия, совершающий то же самое посредством того же знамения. Он воскрес из мертвых. Обещал, что Он будет совершать это как раз перед Своим вторым пришествием и истреблением языческого мира. Вот Он здесь. На этой неделе мы глубже вникнем в это, когда будем продвигаться дальше. Но зачем вам страдать весь остаток этой недели, когда вы можете исцелиться прямо сейчас? Кто-то возложил на вас свои руки, на вас. Верующий возложил на вас свои руки. Он сказал сии слова: «У веровавших будут сопровождать сии знамения. Если они возложат свои руки на больных, они будут здоровы, они выздоровеют». Верите ли вы сейчас этому всем своим сердцем? Если вы верите этому всем сердцем и верите, что Иисус Христос, воскресший Божий Сын, Тот, Который будет судить вас у стойки суда, находится в этот вечер здесь в облике и личности Духа Святого и объявляет Себя посредством того же Своего знамения по Писанию, которое Он обещал вам явить, и что Он был жив, вот Он здесь. Если вы верите этому всем сердцем и принимаете Его как своего Исцелителя, я приказываю вам Его именем и через Его имя, чтобы вы сейчас поднялись на ноги и приняли свое исцеление во имя Иисуса Христа Назарянина. Поднимайтесь. Если вы верите этому, поднимитесь. Это замечательно. Люди встают с раскладушек, поднимаются с инвалидных колясок, и это чудесно. Теперь просто воздайте Ему хвалу, все. Поднимите свои руки. Ныне то время, когда можно восклицать и воздавать Ему хвалу. Вы верите? Вот люди, поднявшиеся со своей инвалидной коляски, своих раскладушек, и это всюду. Давайте воздадим Ему хвалу. Все просто поднимите свои руки и восхваляйте Его.